Привет! На связи подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я его ведущая, Аня Шагурина. В третьем сезоне мы вместе с вами путешествуем по 10 странам нашей удивительной планеты, чтобы узнать ответ на вопрос, как у них там с экологией. Говорим про мусор и сортировку, про качество воды и воздуха, про городские огороды и волонтерство. Словом, все, чтобы вдохновить вас, да и себя тоже, на новые горизонты экоосознанности, дома, в эмиграции и в путешествии. Жемчужина Средиземноморья. Страна, где из пены морской родилась сама Афродита, богиня любви и красоты. Место, которое выбирают для отдыха не только туристы, но и фламинго с морскими черепахами. Еще бы, в стране 300 дней в году светит солнце. Сегодня мы с вами отправляемся исследовать экодружественную жизнь на Кипре. Глазами людей, которые там живут, узнаем про то, как пожары и песок из Сахары делают Кипр еще теплее. Каково это быть островным зеровейстером? И как так получилось, что сгорел мусороперерабатывающий завод? Давайте познакомимся со страной и с нашими гостями. А их у нас сегодня 3. Наша первая гостья — Кристина. В своем экоблоге она рассказывает про разные аспекты экологичной жизни в Минске, а теперь и на Кипре. Ну а мне, как человеку, который занимается популяризацией круговой экономики, конечно, больше всего было интересно узнать про раздельный сбор и переработку вторсырья. С этой темы мы и начнем сегодня.
Всем привет! Меня зовут Кристина, я веду экоблог «Кристина Планет», и также параллельно сейчас продвигаю английский блог и TikTok. Спасибо за приглашение, мне очень приятно, я очень рада быть гостем на этом подкасте, потому что я сама его слушаю, и спасибо вам за такие интересные выпуски. Сейчас я живу на Кипре, в городе Лимассол, уже где-то 1.5 года. Мы с мужем создаем мобильное приложение, которое помогает владельцам бизнеса и блогерам создавать цепляющий контент для соцсетей за буквально минуту. И сейчас у нас 2 приложения, это 500 Stories и Unreels. В целом, сильных отличий сортировки вторсырья в других странах здесь нету. Здесь также есть баки для вторсырья, которые можно поставить у себя дома. Но, как и везде, не все люди знают, что с ними делать. Здесь такие же проблемы с сортировкой, с информированием людей, как и во многих странах. Здесь есть баки, но чтобы быть точной и уверенной, что мое вторсырье любимое, которое я с заботой все это отсортировывала, дойдет до переработки, я кладу специальные мешки. Здесь в магазинах продается 2 вида мешка. Один прозрачный для пластика и металла, и коричневый специально для бумаги. То есть я их покупаю, потом в этот мешок наполняю его доверха вторсырьем и отношу. В нашем районе во вторник вечером забирают эти мешки с обочины дороги. То есть, вот, наверное, многие, кто вот был в Европе, удивлялся, почему можно гулять вечером, значит, в районе и видеть вынесенные мешки с мусором, но здесь эти мешки — это вторсырье, которое в этот день убирают. То есть это такой способ сдачи вторсырья. И я им сейчас пользуюсь, несмотря на то, что у нас есть в доме баки, но многие просто скидывают туда абы что, и в итоге, да, мне приходится все равно использовать такой метод. Стекло нужно отвозить, сдавать в специальные контейнеры, они такие зеленые, по городу их много стоит, и стекло нужно относить туда. Здесь также можно сдавать батарейки. В магазинах, в общественных местах стоят такие вытянутые контейнеры прозрачные. Электронику можно сдавать в специальные пункты, которые есть тоже везде. Здесь вот есть такое отличие от других мест, в которых я была, в других городах, это то, что здесь за городом есть такие гринпоинты, где можно привезти те же батарейки, электронику и все это сдать, и вторсырье. То есть в одном месте можно взять, привезти и сдать много такого вторсырья, а не искать, например, по городу какие-то контейнеры и отдельно все сдавать. Есть также контейнеры для сдачи ламп, есть аптеки, которые принимают просроченные лекарства. Я думаю, не все люди знают про эти места, потому что, опять же, нету достаточной информированности, но в целом есть возможность сдавать разные виды отходов. Я собираю отработанное масло с кухни, и здесь есть также несколько мест, которые принимают вот это масло, и его можно сдать.
Звучит так, что в популярном у туристов Лимассоле с сортировкой проблем нет. Принимают много фракций, в том числе довольно редкие. Хочешь — используй баки возле дома. Хочешь — приноси вторсырье к специальным контейнерам в нужный день недели. Ну и для тех, кто любит сдавать все и сразу, есть точки сбора за городом. Те самые гринпоинты, про которые говорила Кристина. А как обстоят дела в других городах Кипра? Во время подготовки этого эпизода нам написала слушательница нашего подкаста Екатерина, чтобы поделиться особенностями пилотного проекта по сбору вторсырья в Никосии, городе столицы Кипра.
Привет, меня зовут Катя, я живу на Кипре уже 1.5 года с семьей, и мы живем в городе Никосия. Я работаю в IT-компании, собственно, офис у нас тоже находится здесь, и, наверное, этим был обусловлен выбор города. Если говорить о какой-то связи с экологией, эко-волонтерством и прочим, я закончила в СПбГУ факультет международных отношений, фокусировалась на связи с устойчивым развитием и тем, как страны могут кооперировать для того, чтобы делать наш мир лучше, устойчивее, экологичнее. Занимаюсь различными волонтерствами, в том числе я волонтер для проекта Health and Help, который находится в Гватемале и Никарагуа. Киприоты платят ежемесячный налог, обычно это около 80-100 евро в год. В этом базово нет никакой мотивации сортировать мусор. Ты заплатил эти 80-100 евро и скидывай мусор как хочешь, хоть весь в один кучу. Ну, то есть личной мотивации у тебя сортировать мусор в целом, ну, я бы сказала, что нет. И только экоактивисты, те, кто любит заботиться о природе, им это интересно. Как вообще работает мой район, называется Агланджа? У нас нет налога. Каждый год мы ничего не платим за то, что выкидываем мусор. Но мы обязаны выкидывать мусор в контейнеры, которые закрыты ключом, в определенных фиолетовых пакетах. И в среднем за небольшой пакет, хороший большой стандартный пакет под раковиной, который может у тебя стоять, мы платим где-то 1.5 евро. И если это пакеты, ну, соответственно, большей величины, то там 2 и 2.5 евро, 3 есть варианты размеров пакета. Но если мы выкидываем пластик или картон в определенных пакетах, опять же, там, коричневый и голубой в зависимости от продукции, то мы ничего за это не платим. И эти пакеты, любые обычные супермаркеты, которые, не знаю, стоят 2 евро за большой рулон со множеством пакетов. Таким образом, чем лучше я сортирую мусор, чем меньше у меня обычного мусора, тем меньше я плачу. Поэтому мне кажется, что система раздельного сбора мусора именно в нашем районе, она очень активно, хорошо работает, потому что киприотам интересно и выгодно сортировать мусор. Это пилотный проект, мне кажется, ему 2 или 3 года. Эти пакеты можно купить на кассах супермаркета, они даже не выложены в продажу. Кассир их достает из-под кассы и продает тебе. Они есть в каждом супермаркете именно в нашем районе. И машины, которые приезжают собирать мусор, они немножко отличаются. Они все вот в этой фиолетовой символике, которая про вот этот проект с раздельным сбором и другим способом сбора налогов за мусор. Я также слышала несколько негативных отзывов от жителей других районов, когда те, кто хотят сэкономить, просто возят свой мусор в другие районы и выкидывают в открытые контейнеры. То есть в нашем районе все мусорные баки закрыты на ключ, и у тебя есть ключ от твоего бака. Есть, ну, жители, которые, соответственно, отвозят свой мусор просто в другие районы. И даже у нас, у баков, я видела подкинутый мусор, который стоит очень долго, потому что мусорная компания их не забирает. И вообще не очень понятно просто, что с ними делать. Только можно свою машину положить и отвезти в соседний район, выкинуть. Но только если так. Но мне нравится, как работает система. Я на себе вижу, как мне хочется сэкономить, там, не знаю, 0.5 евро. Либо больше запихнуть в пакет, либо лучше отсортировать, положить тот же пластик, отделить упаковку, чтобы больше могло уйти в пакет, который относительно дешевый в сравнении вот с этим.
Да, 1.5-2 евро за пустой мусорный пакет звучит, конечно, очень дорого. Но именно вот так, через материальное стимулирование, можно и нужно менять отношение местных жителей к сортировке, дать возможность увидеть в мусоре полезные ресурсы. Но согласитесь, наверное, сложно сходу вот так вот разобраться во всех тонкостях сортировки, когда ты только начинаешь жить в новой стране. Какие пакеты для чего, где их покупать, куда относить? Наша третья гостья Катя как раз поделилась с нами своим опытом получения письма с инструкцией по сортировке. Нет, не из Хогвартса от распределяющей шляпы, а из местного муниципалитета.
Меня зовут Катя, я из Минска, из Беларуси. Мы переехали на Кипр 27 октября вместе с кошкой. Мы живем в Никосии, потому что, в принципе, мы никогда не мечтали жить у моря. Сейчас на Кипре я уже 10 месяцев. Я уехала с Минска, где я работала видеографом, я снимала свадьбы, была творческим человеком, работала для брендов. Помимо этого всего, у меня был небольшой бренд соевых свечей, мы делали с мужем. Сейчас на Кипре я фотограф, прям очень серьезно ушла в это, в психологию портрета. Ко мне приходят потрясающие девушки, женщины, пары, семьи. У меня продолжают появляться все больше и больше как бы клиентов. Плюс классная возможность для меня сделать портфолио. Когда мы только переехали в наш район. Муниципалитет Строволоса, мы живем в этом районе, выслал нам письма о том, что когда они будут собирать мусор, когда будут собирать бумагу, то-то, то-то. И самое классное для нас было это то, что он нам положил в конвертик, как должны выглядеть пакетики. То есть эти пакетики на самом деле разных цветов у каждого района. То есть у моей подружки в другом районе, там, например, пакет для пластика, он розового цвета. Ну, чтобы они как-то позонировали. И нам очень круто было из-за того, что вот они нам прислали прям такое приветственное письмо. Положили 3 пакета там бумага, пластик и бытовые отходы. И это действительно очень классная тема, потому что каждую пятницу в 12 часов ночи приезжает машина, которая забирает твой пластик, твой картон и так далее и тому подобное. То есть у тебя уже есть выработанная схема, что там в каждую пятницу ты просто все собираешь, сортируешь. И это очень классно, что они прям, ну, вот такие штуки высылают людям и предупреждают о том, что смотрите, мусор мы сортируем, вот это так выглядят пакеты нашего района. И нас как будто это даже немножко начало дисциплинировать, что мы просто начинаем все сортировать.
Но мало собрать и отсортировать торсырье. Нужно же еще его как-то переработать. Кипр — это маленький остров с населением около 1 000 000 человек. И поэтому нам, эконёрдам, особенно интересно понять судьбу собранных вторресурсов. Что идет на экспорт в другие страны для переработки, а что перерабатывают локально? Спросила об этом у Кристины. Спойлер, кульминация истории – это почти триллер.
В основном все вторсырье собирается и продается в другие страны. Я знаю, что одна компания, по-моему, Lordos называется, она перерабатывает какой-то пластик в пакеты для мусора. Мы их стараемся покупать именно этой фирмы из переработанного пластика. Был когда-то, вроде его закрыли завод по переработке бумаги, но там делали просто банально какие-то лотки для яиц. И очень веселая, грустная история. В этом году сгорел завод по переработке пластика. Честно, это очень смешно, но сразу видно картину, которая здесь происходит. Значит, случай был так, что в 4 часа дня сторож, единственный человек, который был на этом заводе, сообщил о пожаре. И да, этот завод сгорел, там был огромный дым, его тушили несколько дней. Картина в целом складывается.
Мне, когда я слушала Кристину, вспомнился мем с собакой, которая сидит на стуле, а вокруг нее все горит. Да уж, не такой вклад в экологию острова мы ожидали от мусороперерабатывающего завода. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Но в целом пожары на Кипре – это довольно частая история, к сожалению. Какие-то случаются от высоких температур, ведь летом столбик термометра может подниматься до 45 градусов Цельсия, а какие-то пожары происходят по вине людей. Но какая бы ни была причина, это лишь добавляет баллов в индекс загрязненности качества воздуха, который на Кипре и без того довольно критичный. Нет, не из-за сжигания угля, как это было в нашем предыдущем выпуске про Польшу. Кстати, если не слушали, то обязательно добавьте в плейлист. А из-за пыли. Неожиданно, да?
Здесь очень много пыли. Это похоже на оранжевый туман, который приходит с Сахары и с других африканских стран. Не знаю, с пустыни еще откуда-то. Он стоит в воздухе. Из-за этого очень сильно увеличивается температура. Ощущение, как будто бы ты как в таком парнике. И она вызывает аллергический эффект. У меня просто началась аллергия. У меня были все время красные глаза. Я вообще не склонна к аллергии. Я долго не верила. Лечила это неправильно. В результате у меня просто закрылся здесь слезный канал. И мне пришлось сделать операцию, чтобы его открывать назад. И в целом это все из-за пыли. И, наверное, для меня это самая большая проблема Кипра, потому что с этим, ну, довольно тяжело жить. Ты не можешь на нее никак повлиять. На все остальное можно повлиять, на такое изменение климата, то, что он становится жарче с каждым годом. И в воздухе очень много пыли, этим неприятно дышать. У тебя все поверхности, весь балкон такой вот в мелкодисперсной пыли. Можно потрогать, посмотреть на руку, она будет оранжевая. Для меня это проблема номер один.
Это такой наглядный, очень показательный пример, когда очень много частиц песка в воздухе становится очень жарко, потому что это имитация парникового эффекта. То есть солнце попадает на Землю, от Земли излучение поднимается обратно, и из-за вот этих частиц в воздухе она отражается обратно в Землю. И в эти дни становится сложно дышать, щипят глаза и становится еще жарче. Вот у нас из окна видны горы, очень красиво. И в какие-то дни ты видишь не горы, а вот что оно просто каким-то облаком так заволокло. То есть у тебя сразу видимость пропадает, это, ну, как бы сразу чувствуется.
После таких жарких разговоров о климате захотелось как-то освежиться. И кажется, Кипр — это идеальное место для пляжного отдыха. Кристально чистая морская вода, темный вулканический песок, да и Сахара еще немножко надувает. И вы не подумайте, что это меня на романтические эпитеты потянуло. Только факты. С каждым годом на острове появляется все больше крутых пляжей, сертифицированных наградой «Голубой флаг». Например, в 2023 году их было 77 из 123. Внушительно. «Голубой флаг» — это как сертификат качества. Причем проверка на соответствие критериям происходит каждый год и требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Но это в теории. А на практике?
В море плавает пластик. Я плаваю иногда, знаешь, купальник его заталкиваю, чтобы потом вынести и выкинуть. И это очень обидно.
Похоже, что от вездесущего пластикового мусора не скрыться даже в море на острове. И у меня сразу появился попутный вопрос. А что по качеству питьевой воды? Есть ли у острова какие-то резервы? Или, может, Кипр, как, например, Арабские Эмираты, импортирует воду из других стран? Спросила у нашей слушательницы Екатерины про опыт ее семьи.
На острове нет особо питьевой воды. Он окружен соленой водой. Я не знаю, что происходит с опреснениями, есть ли оно хоть в каком-то виде. Есть, соответственно, резервуары воды, и вся эта вода продается в пластиковых бутылках. Вот у меня сейчас на балконе, я отсюда вижу 3 10-литровые бутылки, которые стоят, чтобы кинуть их в пластик. Когда мы приехали, покупали, знаешь, сначала такой набор из 6 бутылок по 2-2,5 литра. Мы просто этих бутылок сразу заняли весь контейнер для пластика. Это было очень много. Мы решили брать воду с колонки. Здесь есть колонка, ты приезжаешь туда со своей бутылкой, набираешь. И потом мы обратили внимание на чайник. Я его чистила каждую неделю или иногда каждые 3 дня. Он становился весь в белой накипи. И дальше одна из колонок там стала испорченной. И потом вообще мы слышали новости, что их тоже редко моют. Они внутри плесневеют, и то, что ты пьешь вот с этой водой из этих колонок за, да, там 1 евро, наверное, за 10 литров, но качество этой воды, оно очень сомнительно. Ты не можешь вообще пить воду здесь из-под крана. Мы чистим ей зубы и моемся, но это все. Все остальное — это покупная бутилированная вода. И то мы смотрели состав на этикетке, там очень много хлора, если я не ошибаюсь, и прочих соединений. Найти воду с удобоваримым составом довольно сложно. Мы покупаем уже обычную из супермаркета и просто меряем ее качество тем, как часто я мою чайник. Ну вот сейчас я мою его где-то раз в 3 недели, наверное. Из-за большой жары ты, естественно, пьешь много воды. Это не то, что полезно, ты просто физически столько пьешь. И у тебя каждый, ну не каждый день, ну примерно раз в день уходит, раз в 2 дня точно у тебя уйдет 10-литровая канистра на суп, продукты питания, макароны мы тоже варим в этом, каши, крупы, и на себя. В неделю это на семью из 3 человек, наверное, минимум 7 вот этих бутылок. 7 за год. Ты представляешь, сколько это бутылок за год?
Да, и это цифры только одной семьи. С такими объемами пластиковых бутылок от воды, которые, напоминаю, в большей части идут на экспорт, конечно, ситуация с мусором выглядит особенно удручающей. И похоже, что к качеству воды скептически относятся не только иммигранты, также и местные жители. Вторая наша гостья Катя поделилась вот такой историей.
Я покупала растения у девушки на Кипрётку, у нее свой маленький такой магазин классных растений. Я покупала, и она говорит, ни в коем случае не поливайте водой из-под крана, только фильтрованные, потому что растения убьете, очень плохая вода, ну, то есть только мыть посуду и больше ничего. Вода действительно ужасная, у меня очень сильно испортились волосы, и для меня это большая проблема.
Вот это да! Чистый воздух, чистая вода – вроде как это базовые потребности и права любого человека. Но как легко и быстро мы оказываемся, вдруг, в ситуации, где наше здоровье может оказаться под угрозой. И вот уже словосочетание «климатические беженцы» не звучит как какой-то термин из новостей или докладов ООН, а вполне применимо к сегодняшней реальности каждого из нас, где с каждым годом во всех странах становится еще теплее. Буквально к 2050 году больше 1 миллиарда человек могут стать мигрантами по причинам изменения климата и из-за стихийных бедствий. Интересно, что в разговоре со мной гости подкаста тоже упоминали, что после некоторого отрезка жизни на Кипре уже рассматривают для себя переезд в другие страны, как раз во многом в силу климатических причин. Но не только. В нашем традиционном чек-листе экобыта в разных странах особое место занимает транспорт. И это не случайно. Около 16% выбросов парниковых газов приходится именно на эту отрасль. Если вы думаете, что дело в самолетах, то пристегните ремни покрепче. Ожидается турбулентность. 12% выбросов из 16%, про которые я говорила выше, относятся не к самолетам, а к автомобилям. Спросила у Кати, которая много фотографирует в разных локациях и поэтому много и часто передвигается по острову, про то, как все устроено с транспортом на Кипре.
На Кипре невозможно жить без машины от слова совсем, ну то есть вообще никак. Что касается транспорта внутри городов, в других городах его вообще нету, в Никосии, как бы говорят, побольше. Ну, опять же таки, это все зависит от человека. Мне не нравится то, что, например, автобус, чтобы мне доехать до центра, ходит раз в час, и он может не прийти. То есть я могу выйти к определенному времени по расписанию, он просто не придет, и я все равно вызову такси, заплачу 10-15 евро и поеду в центр. Хотя там до центра ехать 10 минут. В этом плане, конечно, киприоты сами на автобусах не ездят. В Никосии ты никогда не увидишь людей на улицах. Ты просто едешь, и у тебя постоянно пустые улицы, как апокалипсис. И я как-то спросила у своей знакомой, которая на Кипре живет 5 лет, почему, говорю, улицы пустые, людей на улицах нет. Она говорит, так а зачем по улице ходить? У каждого киприота с 18 лет уже есть свой автомобиль. У них там по 4-5 машин в семье. И, в принципе, как бы им вообще не нужно и не хочет развивать инфраструктуру. Поэтому в этом большая беда для меня. С точки зрения пешеходов, на Кипре тоже нет возможности. Пешеходные дорожки, их нет вообще. Машина припаркована очень близко к домам, и рядом с ним растут маленькие деревья. То есть ты не можешь пройти, тебе нужно обязательно выходить на проезжую часть. То же самое для велосипедистов. Ну, ничего вообще нет велодорожек. У них на великах очень мало людей ездит. На Кипре почти нету светофоров. Допустим, в Никосии... Пока я дойду до центра, я могу посидеть, потому что есть перекрестки, где просто нужно стоять и выгадывать, какой поток куда поедешь, чтобы ты перешел дорогу. Когда ты переходишь дорогу, ты должен показать машинам, что типа, ребята, не сбейте меня. То есть, да, есть пешеходная дорожка, но водителям все равно, он просто едет и все. Поэтому мне из-за этого сложно вообще на Кипре, потому что, ну, я не могу передвигаться вообще никак. Такси на Кипре безумно дорогое. Минимальная поездка — это 7 евро, 1,5 километра, 2 — это 7 евро. То есть, это еще в Никосии такие цены, там в Лимассоле вообще там, может, 4 остановки или 5, там 20-25 евро. Проезд на Кипре на автобусе общественном стоит 2 евро. Но после 8 вечера билет стоит 3 евро. Я как-то решила поехать в город, и там в 4 часа дня это было 2 евро. Например, я еду из города, ну, то есть с центра города в свой район, а это 3 остановки. Захожу до 2 евро, он говорит, после 8, типа, там, это 3 евро. И я, конечно, не знаю, может, так как-то меня обманули, в смысле, вы что, больше работаете после 8 вечера, вы едете по тому же маршруту, как и целый день. Поэтому, да, на Кипре с транспортом очень сложно, особенно если ты человек города, который не хочет водить машину, который привык, когда у тебя все под рукой, у тебя такси есть, маршрутки, троллейбусы, автобусы, метро, в общем, куча транспорта, и ты знаешь, что ты можешь до любой точки добраться независимо, то есть у тебя есть классное расписание. На Кипре этого нет вообще.
Все три гости подкаста сошлись во мнении, что общественный транспорт на Кипре – это область для улучшений, а без машины на острове, увы, не обойтись. Кстати, на Кипре левостороннее движение, и это наследие Британской империи, под контролем которой остров был довольно продолжительное время. И хотя с 1960 года Кипр получил независимость, левостороннее движение уже настолько стало частью нормы, что его решили оставить, чего не скажешь про железную дорогу на острове. Да-да, вы не ослышались. Железная дорога. Железная дорога на Кипре была открыта в 1905 году и насчитывала 39 станций. Однако уже в 50-х годах прошлого века была закрыта в связи с низкой окупаемостью. Здесь должна быть специальная пауза для грустного вздоха ведущей и слушателей этого подкаста. После всех сегодняшних историй вам, возможно, уже успело показаться, что Кипр — это сложная или, может быть, даже невозможная страна для экобыта. Но не спешите делать выводы. Как и всегда, я повторяю, что ждать идеальных условий, какой-то идеальной страны или момента — не лучшая стратегия. Ведь мы можем сами менять пространство вокруг нас и быть источником положительных изменений. Поэтому порцию вдохновения я приберегла на конец. И познакомить вас с кипрской экодвижухой мне поможет Кристина. Она рассказала мне про свои любимые эко-проекты на Кипре.
Самый мой любимый – это Zero Waste магазин. Первый магазин без упаковки, где ты можешь купить в свою тару на развес многие вещи. Это магазин «Огно». Там можно купить и крупы, и специи, и даже оливковое масло. Мне особенно нравится то, что ребята стараются сотрудничать с местными хозяйствами, с местными фермерами, производствами, закупать у них. Например, тоже оливковое масло. Это делает какая-то небольшая семья на Кипре, производит вот это масло локально, и вот мы его покупаем, тоже пьем, и это очень здорово. Получается, ты поддерживаешь местных производителей, ты сокращаешь количество вот этой упаковки. В общем, очень много плюсов. Плюс Кипра в том, что здесь довольно много чего выращивают и производят в плане продуктов. То есть здесь есть своя картошка, свои оливки, свой миндаль. То есть, ну, много всего, очень много фруктов, арбузы там. Второй тоже очень классный проект — это City Friends Club. Это некоммерческая организация, которая устраивает, во-первых, уборки. Я стараюсь их постоянно поддерживать. И они бывают, устраивают уборки такие большие, с музыкой, там диджеи бывают, закуски. То есть это такое прям отдельное событие. Также они на постоянной основе сейчас делают уборки районов. Здесь, ну, нет такого понятия, что дворник в каждом доме. Мы заказываем конкретную уборку своего подъезда, как бы своей территории возле дома. Но все, что за домом, это вот убирается властями там раз или в два в месяц. И то не все. Поэтому они сделали такой тоже как бы отдельный проект свой. Они помогают убирать. У них есть команда уборщиков, которые вот ездят. То есть там проблема именно то, что очень мало людей от государства выделено, чтобы вот убирать, а площади много. И также они очень часто устраивают какие-то классные проекты. Например, недавно был проект выставки арт-объектов из мусора. Были картины из каких-то наклеек, которые вот, например, остаются от бананов. То есть они пригласили художников, которые сделали из каких-то вещей, отходов, классные картины и арт-объекты. Также они делали инициативу недавно в кафешках. Они делали плакаты для кафе и QR-коды о том, чтобы кафе давало скидку, когда ты берешь кофе в свой стакан. То есть там вот были развешаны QR-коды, чтобы люди сканировали и находили информацию, почему одноразовые стаканчики — это плохо. То есть тоже такие совместные коллаборации с кофейнями хорошо образовывают людей, доносят информацию. Здесь я впервые узнала о идее, как передвижной зарвейст магазин. Значит, ребята из Refill One, так называется вот их компания, они оборудовали фургон в магазин, и ты можешь заказать их, чтобы они приехали к тебе, затаришься там какими-нибудь продуктами, крупами, какими-то вещами, и отнесешь к себе домой. То есть тебе не нужно ехать куда-то, они приедут к тебе. У меня даже есть идея заказать вот их фургончик, чтобы они приехали, и предложить соседям, чтобы вместе что-то купили. То есть выглядит это очень интересно и прикольно. Это как-то новое что-то.
Какие-то проекты открывают приезжие, а какие-то местные. Но то, что остров вдохновляет думать по-новому, это факт. Кристина именно после переезда на Кипр не только задумалась, но и нашла новые экологичные хобби. Одно из них — это компостирование органики. Получился целый бразильский сериал. Да что я вам рассказываю? Вы послушайте.
Сразу скажу, что на Кипре нет компостирования, отдельного сбора органики. Здесь вся органика идет в общий мусор, и, конечно, отчасти поэтому я решила поставить именно домашний компостер, потому что если бы у нас был тут сбор органики, возможно, я бы об этом даже и не задумалась, потому что я могла просто утилизировать спокойно контейнер, его где-то там компостировали промышленным способом. Поэтому, когда есть такая проблема, то уже ищешь какие-то решения. Я выбрала способ переработки с использованием специальных червячков. Это называется вермикомпостирование. История это началась с того, что в целом я уже где-то года 4, ну, как я начала вести блог, вести осознанный образ жизни, я задумалась о том, чтобы поставить компостер, но в Минске у нас особо не было условий, наверное, как бы не было такого балкона, там нужно, чтобы температура определенно была. И муж не очень был за этой идеей, потому что, да, это червячки, это кажется, что это органик, это будет все вонять. То есть он был против изначально, но когда мы сюда переехали, то я его уговорила. У нас здесь есть открытый балкон, и эта история ожила именно здесь. И в своем блоге я подробно делюсь этой всей историей. Так что, да, если кому-то хочется посмотреть визуально, то можете найти и в актуальных историях посмотреть. В целом, когда я этот компостер купила, когда я выложила о том, что вот у меня начинается новая глава в экологичной жизни, то я даже не ожидала, что будет такой интерес аудитории. И мне сейчас пишут, что многие следят за этим процессом и червячками, как за сериалом, что мы вместе уже радуемся пополнениям в семье червячков, мы переживаем за высокие температуры, делаем там смузи и кормим их. То есть это такой же, как отдельный, да, сериал, отдельная глава. И людям действительно очень интересно за этим всем наблюдать, как за домашними питомцами, за какой-то отдельной жизнью. Не стоит этого бояться, но также нужно быть ответственным и понимать, что это живые существа, и что вы берете на это, за них ответственность несете.
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Эта цитата из «Маленького принца» Экзюпери несет особый смысл на Кипре. Ведь этот остров ежегодно посещают особые гости. А наша ответственность — создать надлежащие условия для их отдыха. Желательно по принципу «не навреди».
Значит, большая радость в том, что на Кипр приплывают размножаться большие морские черепахи. Сейчас как раз сезон, когда можно увидеть, как вылупляются черепашата. Здесь есть организация по защите и охране этих черепашат. И если вы придете на пляж, где есть гнездо черепахи, то, скорее всего, оно будет защищено вот таким каркасом и табличкой, что здесь нельзя там вставлять зонтики, еще что-то, что вот осторожно, здесь черепашата. И морские черепахи находятся под угрозой вымирания, поэтому важно их очень сохранять. И очень здорово, что здесь как-то уделяются внимание и заботятся об этом.
Слушай, звучит супер умилительно. Я думаю, что наблюдать со стороны за красотой местной природы, оберегать ее — это наша инвестиция в устойчивое будущее таких вот классных мест.
Кипр очень красивый остров. Здесь очень много красивых пешеходных троп. А также через этот остров восстанавливается и прилетает очень много разных птиц. То есть я смотрела карту миграции птиц. Через Кипр они делают такую остановку. И самые, наверное, красочные и необычные птицы, которые сюда прилетают, это фламинго. Здесь есть два соленых озера, где на зимовку в ноябре прилетает большая стая фламинго, и она улетает в северные страны где-то только в марте. У меня есть планы как-то приобщить людей, и чтобы люди больше любовались птицами, знали, какие птицы здесь вообще есть и как за ними наблюдать. Вот, есть такие планы. А местные жители не очень осведомлены в плане экологии. Здесь очень мало людей, которые об этом задумываются, как во многих других странах в целом. Эко-повестка редко освещается в СМИ. В целом, я знаю, что местные жители очень любят свой остров. Даже когда они куда-то путешествуют, они возвращаются и говорят, зачем мы куда-то уезжали. Кипр — это самое лучшее место. И на основе этой любви, я думаю, что мы сможем им донести какие-то моменты и сделать ситуацию лучше.
Я верю в силу маленьких действий. Простой разговор или вовремя прослушанный подкаст может стать толчком к крутым изменениям в жизни. Я, кстати, именно так начала свой путь к экоосознанности и активизму. Поэтому дерзайте, меняйте эту планету к лучшему, маленькими шагами, по чуть-чуть. Хорошим способом поддержать наш проект будет отправить ссылку на этот выпуск вашим друзьям. А может быть, вы захотите поучаствовать в записи нашего подкаста? Не устаю напоминать, что нам очень важна ваша обратная связь. Всей команде подкаста будет интересно услышать ваше мнение о том, куда бы вы хотели отправиться в следующий раз. Пишите в комментариях под постом в Инстаграме «Школа Экоидеи», в Телеграм-канале подкаста или в любом приложении, где вы слушаете подкасты. В конце сезона мы наградим человека, который или которая будет активнее всего комментировать наши выпуски. Подписывайтесь на социальные сети «Школы Экоидеи», чтобы первыми узнавать о новых эпизодах и полезных курсах. Все ссылки будут в описании.